Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радиоканала «Воскресение». В эфире девятое занятие в «Школе православия» по истории зарубежных православных церквей. Напомню, что в прошлый четверг мы говорили с вами о том, как непросто сложилась судьба Константинопольского патриархата в османскую эпоху. Мы рассмотрели, какой статус приобрели греческие патриархи, каким образом турецкое правительство проявляло благосклонность по отношению к греческой церкви, предоставив ее предстоятелю обширнейший комплекс как церковных, так и высших политических прав внутри греческой православной общины. В то же время на протяжении пятивекового османского владычества нередкими были разбои, убийства, разорения, фанатичное преследование по отношению к православной церкви на Ближнем Востоке. Турецкий гнет вынуждал одних людей принимать ислам во имя сохранения собственной жизни, другие становились тайными христианами, криптохристианами, третьи предпочитали мученическую смерть за веру, являя тем самым силу православия, несмотря ни на какие лишения и испытания. Это был разговор нашего прошлого занятия. А сегодня, дорогие друзья, мы идем дальше и посвящаем наше занятие историческому обзору Константинопольского патриархата в первой половине 20-го столетия. Турки-османы покорили Константинополь в 1453 году. Трудно представить, насколько психологически тяжело переживали греки новую ситуацию, видя разрушение храмов и строительство на их месте мечетей. Греки вынуждены были жить в новой гражданской и судебной системе координат. Несмотря на предоставленную греческой общине автономию во главе с патриархом по отношению к туркам, потомки великой византийской культуры находились на положении второсортной нации. Еще труднее будет сказать, могли ли греки предположить в тот момент, что жить рядом с турками-мусульманами им предстоит в течение 5 столетий. Десятки поколений сменились за эти 500 лет. Дети становились стариками. Древняя каменистая земля Малазийского полуострова, на которой проходили когда-то Вселенские соборы христианства, многое испытала и повидала за годы турецкого плена. Византия сохранилась для нас только в исторической памяти. В тех памятниках христианской архитектуры, которые целиком, а чаще в виде отдельных фрагментов, дошли до нас. Турецкое господство, можно сказать, и сегодня продолжается на этой земле, потому что современная республика Турция существует сегодня там, где ступала нога византийских императоров и патриарха. И если мы окажемся в сегодняшней современной Турции, мы непременно сможем увидеть и прикоснуться к остаткам великой греческой культуры. На протяжении османской эпохи часть греков не выдерживала и уезжала из родных мест за границу, а чаще всего в Европу, за пределы исламского мира. В 1821 году на Балканах произошло очень крупное и не менее кровопролитное восстание греческого народа против турок-мусульман. Греки боролись за свою независимость. Борьба была успешной, но только далась она грекам крайне дорогой ценой, ценой жизни многих своих соотечественников, погибших от турецких шашек и кинжалов. Но так или иначе, в 1830 году на Балканах появилось первое независимое от Османской империи государство. Этой страной и стала Греция, современная греческая республика со столицей в легендарном городе Афины. Так вот, с 1830 года множество греков эмигрировали из Турции в пределы этого независимого греческого государства. Поэтому в начале 20 века, когда силы Османской империи были уже на исходе, в самом Константинополе, Стамбуле, греков было относительно немного. Достаточно сказать, что в начале 20-го столетия около 2 миллионов греков покинули пределы Стамбула и в целом пределы Турции. Датой окончания османского владычества обычно принято считать 1918 год. Это было связано с тем, что в годы Первой мировой войны, происходившей в 1914-1918 годах, Османская империя воевала на стороне Германии, входя в состав Четверного союза. Мы с вами знаем, что Германия и ее союзники в Первой мировой войне потерпели поражение. В ноябре 1918 года Османская империя, равно как и Германия и другие союзники, капитулировала, после чего произошла оккупация Стамбула, а потом и большей части территории страны войсками военного блока Антанты. Главную роль в этом блоке играли Англия и Франция, державы-победительницы. В течение 5 лет шла борьба турецкого народа с оккупационными войсками. В ходе этой борьбы и родилось новое турецкое государство. В ноябре 1922 года был вынужден бежать из Стамбула на остров Мальта на борту английского крейсера последний, 36-й по счету, монарх из династии Османов, султан Мехмед VI. В октябре 1923 года Великое национальное собрание Турции приняло закон о провозглашении республики, первым президентом которой стал Мустафа Кемаль Ататюрк, отец турок и национальный герой, родоначальник современного турецкого государства, столицей которого стал уже не Стамбул, а другой город, город Анкара. В 1928 году Турция официально станет светской республикой. Вот вкратце общая история, с которой столкнулась территория Малой Азии, с которой столкнулась Турция в начале 20 века. Что же произошло с Константинопольским патриархатом и его греческой паствой в этот период? Вследствие политических процессов, произошедших в эти годы на территории Малой Азии и на Балканах, греческая эмиграция распространилась не только по странам Европы, но греки расселились почти по всему миру. И сегодня греки проживают во многих странах Европы, Америки и Азии. Кстати сказать, согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Российской Федерации проживает около 98 тысяч греков. На первых наших уроках, дорогие радиослушатели, мы с вами знакомились с понятием церковной автокефалии. Я напомню, что та территория, на которой находится какая бы то ни было поместная церковь, называется канонической территорией. Иначе говоря, каждая поместная церковь имеет географические границы своей власти. Ну, например, канонической, то есть подвластной в церковном отношении территории Московского патриархата, является сегодня преимущественно территория Российской Федерации. А вот с канонической территорией Константинопольского патриархата дело обстоит очень интересно. Как мы с вами уже сказали, греки расселились во многих уголках земли, на многих континентах. Поэтому власть Константинопольского патриарха в 20 веке и вплоть до настоящего времени распространяется на все греческие православные общины, приходы, в какой бы стране мира они ни находились. Поэтому Константинопольский патриархат имеет свои епархии в Турции, Греции, в странах Западной и Центральной Европы, Северной и Южной Америке и даже в далекой Австралии и Новой Зеландии. Кроме этого, под властью Константинопольского патриарха находятся все монастыри Святой горы Афон, а также две автономные православные церкви в Финляндии и на греческом острове Крит. Таким образом, каноническая территория патриархата действительно имеет такой вселенский, географически универсальный характер, что обусловлено, повторяю, наличием греческой диаспоры почти на всех континентах. Резиденция константинопольского предстоятеля по-прежнему находится в Стамбуле, но теперь это местонахождение можно назвать скорее символическим, имеющим традицию с древней Византией и Константинополем. Символическим, потому что греков в Стамбуле проживает сейчас не столь много. Теперь мне хотелось бы остановить ваше внимание, дорогие друзья, на одной из важных реформ, последовавших во внутрицерковной жизни Константинопольской церкви после падения Османской империи. Эта реформа касается календарного вопроса. Дело заключается в том, что в 1924 году при патриархе Константине VI Константинопольская церковь перешла на новоюлианский календарь, или, как его называют проще, новый стиль. Однако была сохранена Александрийская Пасхалия. Давайте немного поговорим и поясним, что представляет собой эта система. Новоюлианский календарь с сохранением Александрийской Пасхалии. Здесь нужно отдельно сказать о неподвижных и подвижных праздниках и датах церковного календаря. Это означает, что все неподвижные праздники годового круга, то есть те, которые закреплены за конкретными числами календаря, Рождество Христово, Крещение, Благовещение, Успение, Преображение и другие праздники, отмечаются по новому стилю в рамках новоюлианского календаря. И в этом смысле Константинопольская церковь празднует Рождество Спасителя не 7 января, а 25 декабря. Крещение Господне она отмечает не 19, а 6 января. Это роднит новоюлианский календарь с григорианским, который принят у нас в качестве гражданского календаря. А вот что касается подвижных дат и праздников, связанных с пасхальным кругом, например, начало Великого Поста или День самой Святой Пасхи Светлого Христова Воскресения, Вознесение Господне, День Святой Троицы, то здесь Константинопольская церковь исходит из общепринятой во всем православном мире Александрийской Пасхалии, то есть празднует Светлое Христово Воскресение и все остальные переходящие даты и праздники вместе со всеми остальными православными церквами. И надо сказать, что по такой календарной новоюлианской схеме с сохранением Александрийской Пасхалии живет сегодня и ряд других поместных православных церквей. Это все православные церкви Ближнего Востока, во-первых, а также румынская, польская, чехословацкая и американская православные церкви. В отличие от них, наша русская православная церковь живет по старому календарному стилю, юлианскому календарю. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что праздник Святой Пасхи и все праздники пасхального круга весь православный мир празднует вместе. Вот это и называется соблюдением Александрийской Пасхалии. Иногда новый юлианский календарь отождествляют с григорианским, по которому живет католическая церковь. Но это не совсем так. Все-таки исследователи считают, что новоюлианский и григорианский календарь – это разные вещи. Новоюлианский календарь более точен за счет того, что он имеет несколько иную систему високосных годов, чем календарь григорианский. Я специально не углубляюсь в детальный рассказ о календарных системах, потому что, хоть эта тема достаточно интересна, но она не является все-таки сегодня предметом нашего разговора, и поэтому я вновь возвращаюсь к жизни православных греков в первой половине XX века. И здесь мне хотелось бы начать разговор об одной значительной, цельной и мудрой личности, с которой связана история патриархата в XX веке. Я говорю о константинопольском патриархе Афиногоре, человеке, сыгравшем в известной степени эпохальную роль для Константинопольской церкви в поистине таком вселенском ракурсе. Несколько слов о его биографии, о его жизни. Его мирское имя — Аристокл Спиру. Родился Аристокл 25 марта 1886 года, в День Благовещения, в семье грека-врача. Семья была бедной. Представьте себе, дом освещался керосиновой лампой, не было стульев, кроватей тоже. Сидели и спали на подушках и матрасах. Это была типичная семья беженцев из Турции, которые нашли себе приют в пределах Балканской Греции. Аристокл закончил среднюю школу, после которой поступил в богословское училище на острове Халки. Проучившись там, в 1910 году, в возрасте 24 лет, Аристокл принимает монашеский постриг с именем Афиногор. После 13 лет монашества ему суждено было стать архипастырем. В 1923 году Афиногор стал епископом греческого города Корфу, и там он разворачивал активную помощь грекам-беженцам из Малой Азии, потому что сам он, его семья в недавнем прошлом тоже были такими же беженцами, которые не знали, как строить свою жизнь в новых условиях. В 1930 году константинопольский патриарх Фотий назначил епископа Афиногора митрополитом американским. По сути, с этого назначения и началась полнокровная церковная деятельность Афиногора. Греческая диаспора в США была и поныне остается одной из самых крупных. Первое греческое поселение в Новом Свете появилось во второй половине XVIII века. Еще в 1767 году небольшая группа греков основала в Северной Америке город Новая Смирна. В дальнейшем поток греков сюда увеличивался. В начале 20-го столетия центром греческих поселений стал северо-восток США, штат Массачусетс. Прочно оседая на новом месте, греки создавали здесь разветвленную сеть греческих православных приходов, находящихся сначала в юрисдикции североамериканской епархии Русской православной церкви. Так было до 1917 года. После Октябрьской революции в России греческие приходы в Америке стали зависеть от Константинопольской патриархии. Сразу по окончании Первой мировой войны в 1918 году в США был направлен греческий митрополит Милетий, который заложил основы местной церковной организации. Однако объединить приходы и подчинить их единой административной церковной власти тогда не удалось. А мы знаем, что одним из принципов церковного управления издревле является принцип единства и субординации, подчинения. Так вот, окончательно система греческих приходов, их иерархия, сформировалась в 30-е годы XX века благодаря деятельности митрополита американского Афиногора. Прекрасно изучив психологию этой страны, американский стиль жизни, Афиногору удалось организовать в США около 400 греческих приходов. Управление в этих приходах осуществлялось настоятелем прихода, мирским председателем, которого избирал весь приход, а также преподавателями закона Божия и других религиозных дисциплин, преподаваемых в данном приходе, в данном храме. Получается, что управление приходом строилось как бы на трех уровнях. На первом уровне, самом главном, находился настоятель храма, настоятель прихода, священник. Затем мирской председатель, как бы представитель, собственно, мирян этого прихода. И, наконец, третий уровень – преподаватели закона Божия, то есть интеллектуальная часть прихода. В 1937 году в штате Коннектикут митрополит Афиногор основал семинарию Святого Креста, а в 1947 году рядом с этой семинарией возникла Греческая богословская академия во имя святителя Василия Великого. За последние годы эта академия стала крупнейшим греческим университетом Америки. Таким образом, Афиногор заложил прочную основу для развития греческого православия в США. В 1948 году, после 18-летнего служения в Америке, митрополит Афиногор был избран предстоятелем Константинопольской церкви. Свидетельством того, насколько он был популярен и уважаем в США к этому времени, выступает тот факт, что в Стамбул, в Константинополь, Афиногор был доставлен на личном самолете американского президента Гарри Трумэна. Постарайтесь представить себе этого патриарха. Высокий, статный старец с длинной бородой. Когда он едет на автобусе или на пароходике, к нему подходят люди для благословения. Как правило, за богослужением он стоит в простом черном подряснике и прислуживает местному священнику в качестве чтеца или псаломщика. Дело в том, что по правилам Константинопольской церкви патриарх служит божественную литургию всего 7 раз в году. На Рождество Христово, в неделю торжества православия, в день Святой Пасхи, Светлого Христового Воскресения, в день памяти святого апостола Андрея, небесного покровителя Константинополя, и еще 3 раза в отдельных случаях, всего 7 раз в год. Все же прочие воскресные дни и праздники патриарх участвует в литургии, но остается на своей кафедре, облаченной в мантию. После окончания литургии патриарх выходит на паперть, где он здоровается со всеми, вступает в непринужденную беседу, фотографируется с каждым, кто пожелает, а затем уводит до полусотни человек себе в кабинет, где людям подают прохладную воду. Рассевшись за круглым столом вокруг патриарха, люди слушают его проповедь, начинающуюся словами: «Я предпочитаю говорить о Евангелии как бы в семейном кругу, где все могут отдохнуть, утолить жажду, а не в храме, где жарко и верующим приходится стоять». У Афиногора очень обширный круг общения, он говорит по-гречески, по-французски, по-английски, по-турецки. «Я гражданин мира. Я принадлежу Востоку, но я стал гражданином мира». Это его слова. Вот такой это был человек, патриарх Константинопольский Афиногор. Мы продолжим говорить о его деятельности на следующем нашем уроке. А сегодня, дорогие друзья, я напомню, что мы сказали о драматической судьбе греков в 20 веке, о греческой диаспоре. И мы проговорили также и назвали те изменения, которые произошли во внутренней жизни греческого патриархата в первой половине 20 века. Мы встретимся с вами в эфире ровно через 1 неделю. Я желаю вам всего самого доброго. Храни вас Господь.